Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Это программа «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Демарский, мы ее ведущие. И у нас сегодня в гостях петербургский историк Дмитрий Прокофьев с очередной темой, с очередным рассказом из тех далеких уже теперь военных лет. Сегодня такая у нас неожиданная тема будет, на которую, по-моему, еще ни разу не говорили в нашей многолетней программе, в наших многолетних эфирах. Звучит очень просто, но мне кажется, что за этим довольно много интересного и сложного в то же время. Деньги на войне. Да, что такое, как вообще? Мы как-то даже забываем о том, что жизнь, какая-то жизнь и на фронтах, и уж тем более в тылу, она все-таки продолжалась. И на оккупированных, кстати, территориях, да, жизнь продолжалась, нужно было что-то покупать, платили, наверное, зарплаты. Как вообще все это было организовано? Дмитрий, вообще работал ли монетный двор, работала ли фабрика по, как это называется, по печатанию денег, ну и так далее, и тому подобное. Как все это было вообще? Что-нибудь изменилось, если мы говорим сейчас о Советском Союзе, 22 июня 41 года?
Слушайте, ну на самом деле изменилось не то, что 22 июня, а изменилось в августе 40 года. Товарищ Сталин придавал деньгам на войне исключительное значение, и он, готовясь к войне, относился к этому вопросу очень серьезно. Потому что еще в августе 1940 года Совнарком СССР, под председателем Сталина, да, принимает совершенно секретное постановление номер 1419-556, совершенно секретно, которое утверждает положение о полевых учреждениях Госбанка СССР. Да? То есть это уже фактически это речь о создании специального рода таких кредитных учреждений, которые предназначены для войны.
Да, в полевых условиях.
Да, это для войны, для снабжения деньгами военнослужащих, для обеспечения вот этого всего финансового оборота воюющей, действующей армии. Да, и не случайно это совершенно секретное постановление, о нем не знали очень долго, говорить о нем стали только сейчас. Это один из признаков уже такой вот самой серьезной подготовки государства к войне. То есть здесь, и поэтому как только... Значит, началась война. Больше того, но мы сейчас можем говорить, у нас февраль, да, 2021. В январе 41 года территориальные подразделения Государственного банка СССР начинают формировать штаты полевых контор при штабе фронта, отделении армии и полевых касс при дивизии и корпусе военного времени. То есть, что такое фронт? Это уже группа армии, это не военная округа, да? Они начинают формировать уже вот еще... До войны еще далеко, да, а Государственный банк СССР уже переходит на военное положение. И есть совершенно четко прописано вот постановление 9 августа 1940 года. В случае войны полевые учреждения Госбанка Союза СССР обязаны обеспечить финансовое обслуживание войсковых частей и учреждений Красной Армии на театре военных действий в кассовом и расчетном отношении. То есть здесь у товарища Сталина никаких... скажем так, сомнений. Нет, как это делать, и уже несмотря на все, что вот у нас мы знаем, этот катастрофические события лета 41 года, да, а вот Государственный банк работает как часы, и к декабрю 41 года в действующей армии функционируют 600 полевых учреждений Госбанка. То есть вот несмотря на все, вот как мы привыкли, что 41 год, да, там и паника, эвакуация, потери огромных территорий, все. А вот Госбанк работает.
Дмитрий, а вот объясните, да. мы с Демарским, как известно, главные в стране дилетанты. Вот, а объясните, пожалуйста, роль денег. Вот все-таки в нашем представлении снабжение армии, кормежка солдат, обеспечение техники бензином и керосином, обеспечение, там, не знаю, сапогами, шинелями и, значит, шапками. Это все-таки распределительный механизм, который не требовал денежного оборота.
Вот это безналичный вы, расчет, да, конечно, это безналичный да, расчет.
Да, ну, то есть были нормативы, были нормы снабжения, которые значит, осуществляли вот это огромное управление по снабжению. Да? Вот можете ли вы вот именно как модель описать, какая роль в снабжении армии или в бытовании армии, или в проживании армии, какая роль принадлежала наличным деньгам?
Ну да, и вообще, вот, Дима, я добавлю, может быть, я добавлю такой вопрос. Смотрите, значит, ну хорошо, там платят солдатам, офицерам деньги, а куда их тратить? Потому что нет же магазинов, да, на передовой.
Есть, конечно есть. Военторг работал, у военторга был финансовый план, военторг продавал военнослужащим все, что только мог продать. Это был колоссальный бизнес. И плюс еще, здесь в этом отношении товарищ Сталин знал цену каждой копейки, и он не просто щедро платил, да, он через деньги очень серьезно, он рассматривал деньги как серьезнейший инструмент мотивации воюющей армии, да, и управления вот этими мотивациями. Плюс военторг имел финансовый план, по которому он работал, и если, может быть, там не прямо в окопе, да, то уже там во втором, третьем эшелоне все работало, все можно было купить. И дальше здесь просто, знаете как, уже, значит, 26 июня 41 года принимается приказ номер 224 Наркома обороны СССР с определением, сколько платить солдатам и офицерам при назначении в действующую армию. И они все это должны были... Это самое, все должны были финансировать. Вот. То есть здесь живые деньги, с которыми... Понимаете, как бы ты ни снабжал солдата и офицеров, что бы ты там с ними ни делал, как бы ты ни обеспечивал войска, да, все предусмотреть невозможно. И на всякий случай живые деньги солдату и офицеру обязательно нужны. А как он будет рассчитываться с местным населением? Да может возникнуть 100 нужд для него. А в конце концов у офицера там есть семья, и ее надо как-то поддерживать, обеспечивать. И
ну, на теперь... самом деле это абсолютно разумный подход, потому что всех бытовых ситуаций в директиве не предусмотришь, и деньги придавали, можно сказать, что это была такая смазка, это была такая система гибкости, когда армия, у которой были наличные деньги, могла ну, на бытовом уровне там, не знаю, купить картошки.
Все, там, что надо, все...
Все, что все, надо, все, да.
Все, что все надо. Можно было купить. Все можно было купить, и здесь все делалось это. Все серьезно. Вот. Поэтому, естественно, и надо понимать, что офицеры получали в десятки раз больше солдат. И получали больше, чем в тылу. То есть, естественно, здесь действительно... Это был в материальном отношении.
То есть были своего рода фронтовые надбавки, которые тоже служили стимулом для фронтовиков.
Значит, смотрите, здесь это назывались полевые деньги. Значит, когда всем военнослужащим, значит, когда офицер вот назначает его в действующую армию, он получает сразу пособие в размере оклада по должности. Раз. Потом он получает полевые деньги. То есть для сержантов, для рядовых это было... Значит, 100%, то есть в два раза больше получал солдат в воюющей армии. Но там были маленькие деньги, там максимально солдат получал, это был снайпер, самая высшая квалификация, это 50 рублей. Вот снайперу платили 50 рублей в месяц, да. Но уже лейтенант получал 550 рублей, да. Там старший офицер уже получал от 750, там генерал вот 1000, это в 41 году. Потом стали платить больше. И очень гибкая такая была система всевозможных дополнительных вознаграждений. И надо сказать, что ведь колоссальный объем средств обработали вот эти полевые кассы Госбанка, да? Потому что, смотрите, у нас 5 миллионов человек было в армии на 22 июня, да, в общей сложности. И еще мобилизовано было во время войны 29,5 миллионов человек. То есть все грандиозные массы надо было платить. И если в тылу средняя зарплата, там, оклад рабочего служащего составлял порядка 500 рублей, да, то в армии платили намного больше. Да, и
я поделюсь, Дмитрий, своим опытом скромным. Да. Я служил в Советской армии 85-87 год в войсках связи. И когда я был рядовой, по-моему, мне платили что-то то ли 7, то ли 9 рублей в месяц. Потом, когда я стал уже под конец службы старшим сержантом, я получал 27 рублей, что по тем временам были огромные деньги. И в нашей части секретных, в которой я служил, был такой ларек или такой кафе, где можно было купить конфеты, где можно было купить...
Чипок назывался.
Да-да-да, где можно было купить это, печенье, халву. И надо сказать, что при том, что мы снабжались полностью, естественно, обмундированием и трехразовое питание, но это очень сильно выручало. Это скрашивало, скрашивало однообразие. Так что действительно, видимо, это действительно очень важно, особенно для воюющей армии, которая то отступает, то наступает и так далее, иметь вот эту небольшую свободу в выборе там, того, что купить, не знаю, мыло, полотенце, хлеб, я не знаю, там, кулек сахара и так далее.
Было бы где только.
Да, было бы где. У меня вот такой вопрос, Дмитрий. Ну, есть способы пересчитывать деньги того времени на наши деньги, да? Вот можно примерно оценить, вот если снайпер получал 50 рублей, то сколько это на наши деньги сейчас? Хотя бы приблизительно.
Слушайте, вы знаете, скорее лучше посмотреть, через что у нас сколько стоило.
Да, но это тоже даст вот какую-то шкалу.
Давайте вот скажем, что сколько.
Да, гамбургский счет такой. Сколько?
Да, гамбургский счет, да. Значит, ну вот если говорить о, например, цены 41-го года до начала войны, да, это вот такой город, ну, у меня просто открыты данные по Таганрогу, да, вот город Таганрог, государственная торговля. Значит, сколько стоит, там, килограмм масла стоит 40 рублей, да, там, килограмм мяса 25, десяток яиц стоит 10 рублей. Там пуд пшеницы стоит 16 рублей, то есть килограмм пшена стоит рубль. А уже в 42-м году цены там такие. Значит, масло стоит 1200, мясо стоит 250, десяток яиц 250, да, пуд пшеницы стоит 2000. Вот. Потом в 43-м году, когда становится полегче, да, там уже масло дешевеет, стоит 500 рублей килограмм масла.
Ну, из этого мы заключаем, что все-таки выплаты были незначительные, купить на них не очень много.
Ну, купить по коммерческим ценам было сложно. Ну, например, вот у нас, что касается вот таких вот вещей, да, костюм стоит 6000 рублей, туфли стоят 1800 рублей. То есть цены взлетают в 10 раз с начала войны.
Интересно, но они похожи, слушайте, но цены похожие на те, которые были до вот хрущевской реформы, когда в 10 раз уменьшили.
Ну вот они такими и становятся, да.
Дмитрий, цены... а вот мне интересно, просто, может быть, вы знаете, а может быть, нет, в военторгах были госцены или коммерческие? Может быть, там в военторгах дешевле?
В военторгах были, значит, смотрите, в военторгах военторг это зарабатывал, да? Вот, например, есть данные по действующей армии в 43-м году. Торговый оборот в системе военторга вырос в целом на 60%, а по отдельным видам товаров в 3-5 раз. Да? В 44-м военнослужащим продано было еще в 2 раза больше товара, а вот в частях передовой линии, значит, реализовали на 1 760 000 000 рублей различных товаров. Да? Плюс еще в полевых военторгах, вот вы упомянули, да, вот эти солдатские столовые кафе, в полевых военторгах действовало там больше 700 столовых и ресторанов, да. То есть, пожалуйста, вот это именно были там, где вот за деньги там военнослужащие, ну, конечно, офицерские были, но тем не менее деньги эти были. И плюс еще до 70% товаров продавались вообще в кредит. То есть здесь это был настоящий большой бизнес. И еще тот момент, который у нас очень часто забывают, да, и то, что действительно, можно сказать, что финансисты Госбанка, они действовали героически совершенно. В 41-м году вот эти полевые кассы отвечали за эвакуацию материальных ценностей, потому что вот все деньги, которые находились наличными во всех учреждениях, сберкассах и так далее, да, командирам было приказано, значит, эти деньги, значит, изымать, да, не оставлять, нет, изымать и сдавать в учреждения, вот эти в полевые кассы Газбанка, которые отвечали за их своевременную эвакуацию. Да?
Дима, но а Госбанк вот при этом, Госбанк при этом был гражданской организацией, да? То есть их не переподчиняли.
Значит, здесь было двойное подчинение. Почему? Носили форму и подчинялись, носили форму, подчинялись местному командованию. Специальное положение было двойное подчинение. Они были, естественно, подчинены Госбанку, но это носили они в военную форму, там были под погонами, да? Финансисты все были военнослужащие.
Ну вот я вам хочу сказать, что у моего поколения, ну, у меня, да, такое осталось ощущение, вот потому что нам рассказывали о войне, мы все-таки сразу послевоенная, что вообще страна якобы, теперь уже понятно, сидела на карточках. А если это не так, видимо, это все-таки не так, то а почему вообще не перевести было с учетом военных условий вообще страну на карточки, и все было бы по рациону.
Так и сидела на карточках страна, господи. Конечно, так страна на карточках и сидела. Был по рациону, ты мог это купить, ты мог это выкупить, да, по ценам. Но ты карточку
выкупить
бесплатно. Карточка – это было твое право выкупить по государственной цене, да, по твердой цене, если ты мог это найти. Но одновременно работали коммерческие магазины, где ты все то же самое мог купить, только по более высоким ценам.
И спекуляция. И черный рынок.
Был черный рынок, были колхозные рынки, где цены были в 10 раз выше, и ты...
Ну, колхозный рынок, он не черный рынок, а еще был, видимо, и черный рынок.
Ну, был всевозможный, да, так называемый... Ну, без него было вообще невозможно, да, существовать, иначе какая-то часть, естественно, там покупалась и всех этих товаров. Вы знаете, могу сказать, Советский Союз был настолько коммерческим государством, что даже, например, в Ленинграде, там не только что этот хлеб по карточкам надо было покупать по государственным ценам, так и за саму карточку, за этот кусочек картонки, за нее надо было заплатить 10 копеек. Вроде немного, но сам факт, что советская власть даже вот эту карточку, она тебе не давала бесплатно. Что много о ней говорит. То есть в этом отношении ничего бесплатного за просто так в Советском Союзе не было. И по карточкам это было, ты имел право что-то вот выкупить. Поэтому здесь, ну что вы, товарищ Сталин так заботился о правильном распределении денег. Он даже была отдельная совершенно задача у финансовой службы. Да, это проверка себестоимости различной военной техники. То есть вот завод ничего не производил бесплатно. Ему все перечислялось за произведенный танк, за пушку, за там все. Он показывал там себестоимость. Да.
Ну, классический оборонный заказ.
Классический оборонный заказ.
Государство выкупало, да, фактически.
Да. Государство выкупало. И финансовая служба проверяла эту себестоимость и добивалась снижения, выясняла, почему... Такие, да, дорогие товарищи директора, вы завышаете эти цены. И сумели добиться, снизить где-то 40, на 25% сумели добиться снижения цен, доказать, что вот эти вот наши заводы завышают цены, и их надо снижать.
Слушайте, завышают цены, себестоимость высчитывается. Но в себестоимость, всегда входят, кстати говоря, и зарплаты.
Вот добивались того, чтобы себестоимость снижалась и снизили, и считается,
значит, что... Но за счет зарплат или нет?
За счет зарплаты, технологий, выявляли приписки, выявляли хищения, и, соответственно, считается, что сэкономили вот от того, что снижали цены на закупку военной техники, добивались, да, 50 миллиардов рублей.
А где считается, денег было больше, на фронте или в тылу? Хороший вопрос, да. Я имею в виду, кто куда деньги переводил своим родственникам.
На фронте, конечно, на фронте было больше несопоставимо.
То есть фронтовики умудрялись что-то откладывать и посылать семьям.
Да.
И эта система работала, денежных переводов.
Система денежных переводов работала, это было очень важно. Вот этот вот знаменитый выражение, мы сейчас изучаем в мемуарах, в фильмах, там вот аттестат, да, там офицерский аттестат. Деньги вот по аттестату перевести семье. Это было очень важно. И плюс еще очень заботились о том, чтобы солдаты, офицеры держали деньги не наличными, а на специальных вот таких вкладных книжках. Да? То есть, как бы, ну, типа, как сберкнижка.
Сберкнижка, то, что у нас было.
Да. Да, то, что у нас была сберкнижка, да, но только была разница, что по сберкнижке, например, ты в 41-м году первое, что сделали, вот у тебя есть там вклад в сберкассе, да, и сразу был ограничен объем выдаваемых наличных денег 200 рублей в месяц. А вот по вот этой книжке военнослужащего без ограничений, сколько у тебя бы там ни было, сколько ты ни заработал, снимай, если тебе надо снимать, любую секунду.
Дмитрий, вот такой
хотя
вопрос.
Хотя старались, естественно, вот, посчитать вот этот безналичный расчет.
Значит, подождите, но как снимали? Банкоматов же не было.
Приходишь в полевую кассу, приходишь в полевую кассу вот эту, да, и показываешь эту книжку и сдаешь эти деньги. И получаешь деньги. Причем был приказ, сначала была идея такая, что вот где выдали тебе эту книжку, да, там ты и получаешь. Нет, потом идет приказ Наркома обороны, что военнослужащий вот этой вот своей вот с денежным аттестатом, с этой своей книжки может получить деньги в любом учреждении, по любому вот Госбанка, столько, сколько потребует. Вот, без разговора. Ну,
да, прямо такой мастер-карт, да, того времени.
Такой мастер-карт, это было все очень серьезно.
Дмитрий, а вот вопрос, да. Смотрите, ведь понятно, что выплата денег военнослужащим создавала спрос. Но тогда возникает вопрос...
Где брать предложение?
Да, наполнение. У меня простой вопрос. Вот то, что мы получали по ленд-лизу, а мы знаем, что получали там тушенку, какао, там кукурузу в банках, шоколад и прочее, и прочее. Вот это шло в систему военторга? То есть покупали американские продукты на советские рубли?
Значит, смотрите, это можно было... Это продавалось в коммерческие магазины, это попадало... Но дело в том, что продовольственный паёк Красной Армии практически полностью был обеспечен именно поставками ленд-лиза. То есть это шло в солдатский котел. Вот это мясо и вот этот хлеб, вот эта пшеница, да, и шоколад, это шло в солдатский котел на офицерские там пайки, да, вот там из расчета, там, чтобы буханка хлеба должна была быть на день у солдата. Значит, банку тушенки на троих, там вот там, из нее сварить, приготовить горячее. То есть это вот это шло снабжение.
Я не верю, что ничего мимо не проходило, что не проскакивало мимо.
Мало было не так вот то, что ты деньги, да, это то, что ты закупил вот на месте, да, тебе надо что-то было закупить как бы свое. А ленд-лизовской едой кормили. Потому что, собственно, в этом была задача. Мы говорили с вами как-то о том, что важнейшие поставки по ленд-лизу – продовольствие.
Ну, я думаю, что на черном рынке все равно появлялись.
На черном рынке, естественно.
Ну, не могло мимо не проскочить, да нет. Конечно.
Понятно, что
да, на черном рынке что было. Тем более, что шли миллионы тонн продуктов, и понятно, конечно, что что-то там, да, уходило.
Конечно, и на черном рынке было, и эти чудовищные истории, которые всплылись во время вот знаменитого там ленинградского дела, да, разоблачение о том, что творилось в блокадном Ленинграде, какая была система спекуляции там и продуктами, и карточками. Совершенно ужасные всплыли вещи. Но, естественно, уходило. Но в целом была задача, что вот ленд-лизовскую вот эту вот поставки по ленд-лизу, они шли именно вот там на солдатский, на офицерский котел. Чтобы армию надо было кормить, понятное дело, там это кормили.
У нас есть еще время до перерыва, да?
Да, у нас есть еще 2 минуты.
Я, может быть, хотя бы задам пока вопрос. Это все-таки как менялись денежные системы по мере того, как тот или иной город, а были такие у нас города и такие населенные пункты, переходили из рук в руки?
Слушайте, значит, расчет был советский.
Приходили немцы со своими марками. Да,
приходили немцы, да, были специальные оккупационные марки. Да, оккупационные марки, но можно было рассчитываться и советскими рублями. То есть немцы не
запрещали... Устанавливали обменный курс, что ли?
Нет, это они этим не заморачивались. Они... Скажем так, здесь была задача, пожалуйста, ходили на вот это оккупированные территории, да, ходили советские рубли, у кого они были, да, и местные вот эти вот, они выпускали такие, ну, что называется, оккупационные марки, которыми расплачивались немецкие солдаты, вот они таким образом выпускались в оборот. И там уже существовали свои там представления о прекрасном, как их обменивать.
А цена, наверное, просто рынком устанавливалась, то есть продавец решал, какая цена рублю, какая цена рейхсмарке.
Здесь, да, на месте, да.
И сам решал, брать рейхсмарки или рубли, да, в зависимости от того, какую он видел перспективу дальнейшую.
Да, и знаете, это самое.
Я так думаю.
Да, и, но сам факт у человека, ну, когда если у него находили потом вот эти вот немецкие там оккупационные марки, да,
да.
Он сильно отягощал его положение.
Да, это
учитывалось. Это считалось, что ждешь немца, вот если
ну,
освобождала
да.
Красная армия, да, если...
А немцы не спрашивали, что те рубли?
Ну, ты а что, как, нет, немцы не спрашивали рубли. А немцы как же, были же города, которые там по 2-3 года были под немцами, Псков какой-нибудь и так далее. Там-то, ну куда,
вот,
и
вот
куда,
тогда,
куда, да, куда и вот им было деваться? Рубли давно закончились, и что делать?
И вот когда приходила Красная армия, вот, и у кого-то оказывались там немецкие марки, да, или там хранил, находили при обыске, при какой-то проверке, то это сразу был, а, ждешь немцев? Зачем тебе немецкие марки? Теперь все будет на рубли.
Хорошо, здесь... друзья, значит, я напоминаю, что в эфире
немцы
программа «Цена победы».
Рублей
да, мы с Виталием Дымарским говорим сегодня о деньгах. Такая довольно редкая тема для нашей программы о деньгах на войне. Наш гость, санкт-петербургский историк Дмитрий Покофьев. Мы сейчас сделаем буквально на пару минут перерыв и после этого продолжим нашу беседу.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Сегодня говорим мы вообще теме такой неожиданной «Деньги на войне». Владимир Рыжков, я Виталий Дымарский. Мы расспрашиваем, задаем во все вопросы на эту тему Дмитрию Прокофьеву, петербургскому историку. Дмитрий, вы не успели до перерыва вот, рассказать о том, как менялись, да, денежные системы по мере того, как города переходили из рук в руки.
Да, вот как раз, когда как города переходили из рук в руки, очень хорошее дополнение. Дело в том, что, значит, немцы установили курс, значит, 10 рублей за одну вот оккупационную марку, да? Официально было введено такое, ну, для обмена было. Но рыночный курс, о котором вы сказали, да, он плавал в зависимости от успехов на фронте Красной армии. Например, вот уже когда армия пошла вперед там, после Сталинграда, да, уже после Сталинграда и Курска армия пошла вперед, то на вот таком черном рынке немецкая марка подешевела. Потому что вот на оккупированной территории, да, потому что предпочитали рубли, потому что если придет советская власть, то с марками тебе делать нечего. То есть вот здесь успехи, военные успехи Красной армии, они влияли на обменный курс.
А зачем, у меня один вопрос, а зачем немцам были советские рубли?
Так они были не нужны. Они, народ же как-то живет на их территории, они не заморачивались по этому поводу.
Нет, но вот этот обменный пункт, вот, они курс...
Так обменные, нет, не немцам были нужны, людям, которые жили вот между собой, да, вот кто-то рассчитывался, у кого-то были на руках немецкие марки, там немцы с ним рассчитались, да, но надо было на них что-то купить. И в пересчете на рубли вот курс этот плавал.
Ну, а там получается, что объем денег советских, которые были на оккупированном территории, он был ровно тот, который был на момент оккупации. Или там еще что-то поступало через партизанские отряды в оборот, просачивало?
Вы знаете, партизанам платили, но партизан, естественно, сам ни за что не платил, да, хотя, нет, партизанские отряды снабжались, ну, не платил, там, в лесу, да. Но партизанские отряды снабжались, деньги у них были, потому что не мог партизан все забирать под автоматом. Опять же...
Ну да, они же закупали что-то в городах.
Ну, не надо себе представлять, что партизан – это кто только вот вся деревня бежит его кормить. Естественно, деньги были нужны там в городах, там для подпольных групп. Естественно, деньги попадали и советские, и оккупационные. Но партизаны получали деньги. Командиру партизанского отряда полагалось 750 рублей. Командиру там партизанского соединения, он как генерал получал там по 1200-1800 рублей, да.
Понятно. И эти деньги тоже поступали в оборот и как-то пополняли.
Ну, деньги находились в обороте, да. То есть это все было, что называется, не бесплатно.
Хорошо. У меня такой странный вопрос, наверное. Ну, хорошо. Наконец, когда там 44-й год, советская армия, ну, Красная армия она тогда называлась, она переходит границу.
Да.
И начинает освобождать Европу. Но им же да. не платили в валюте?
Платили. Как же не платили? Платили.
Да вы что?
Да, начинается здесь вводить это самое. Значит, здесь часть получают они в рублях, часть получают в местной валюте. Можно там обмениваться, естественно. И примерно вот если... Значит, официальный там в той же самой Румынии, да, значит, официальный курс 1 рубль 100 лей, да, а фактически получалось вот в пересчете на товары 1 рубль стоил 20 лей. Но цены по сравнению с ценами, которые были в Советском Союзе, цены вот в этих вот восточноевропейских странах очень были небольшие. И, ну, пример вот наш Центральный банк публиковал такие данные, вот воспоминания фронтовиков. Например, там в Румынии шелковые нитки, да, стоят 3 рубля клубок, да, а в Советском Союзе такие стоят 40-50 рублей. В пересчете на лей получается очень дешево. То есть в Советском Союзе ничего дешевого не было.
Тогда получается, ну тогда неизбежна спекуляция.
Конечно.
Да,
конечно,
то есть покупать по дешевке и потом продавать по...
Ну, естественно, это была целая такая история. Ну, особенно ты не наспекулируешь на войне. Но, тем не менее, вводились все... Там, где приходила Красная Армия, там вводились свои деньги, да, ну, вот той страны,
тоже оккупационные, да, оккупационные,
да,
рубли.
Оккупационные деньги, которые, да, нет, не оккупационные, но местные деньги. Местные деньги там ставились в просоветскую администрацию и уже занимались обеспечением.
Дмитрий, а где Советский Центральный Банк брал, допустим, польскую валюту, румынскую валюту и так далее?
Господи, допечатали. Вы имеете в виду, да, когда уже туда пришли?
Да.
Печатали.
То есть просто создавали новую валюту и печатали?
Создавали новую валюту, печатали с местными властями. Да? Было важно обеспечить, что вот ее продаем, соответственно.
А в Германии?
Это отдельная история. В Германии деньги были, это уже совместно с союзниками. Совместно с союзниками были...
Но это после 45-го года.
После 45-го года, да, здесь уже были оккупационные марки, и, соответственно, здесь получали...
То есть они были одинаковые в западных секторах и в восточных?
Они были поначалу, да.
Потом западные союзники в своих трех зонах провели денежную реформу,
да.
Была создана новая Deutsche Mark, Сталин разозлился, потому что это нарушало договоренности, и как раз в ответ на это он объявил воздушную блокаду и наземную блокаду Западного Берлина. Это известная,
да,
история. Когда,
поначалу это действовало...
Когда американцы снабжали город с 2 миллионами населения по воздуху. Знаменитый Люфтбрюкке. А поначалу, да, была общая валюта.
Да.
Дмитрий, вот такой вопрос. Смотрите, мы говорим о деньгах, и мы говорим о том, что Красная Армия получала миллиарды.
Да.
Миллиарды. Да? То есть в общей сложности миллиарды. Вот эти рубли советские, это была чистая эмиссия, говоря уже языком экономистов, или же все-таки это был обеспеченный рубль? Я имею в виду обеспеченный золотовалютными запасами и так далее. Или это была просто чистая эмиссия, и тем самым рубль девальвировался?
Не-не-не. Вот здесь называется, я еще раз говорю, товарищ Сталин и его финансисты, они очень умели, как говорится, в коммерцию. Да? Не то, что он там был обеспечен золотом там, и золотоворотными резервами, да, так вопрос вообще не ставился. Ничем он там обеспечен. Обеспечен он был, называется, там... Всей силой Красной Армии, если так можно выразить.
Большевистская
цивилизация. Попробуй не возьми эти деньги, да, попробуй не прими. Значит, но на самом деле налогообложение. Вот войну оплатил советский народ своими деньгами. Потому что были моментально совершенно экстремально повышены налоги на тех, кто не был на фронте. Был
введен займы.
Нет, сначала были в первую очередь повышены налоги. Был введен специальный военный налог. Потом были введены, сельскохозяйственный налог был поднят в два раза. Был введен налог, вот знаменитый, на бездетность, да, который платили те, у кого это военный налог дополнительный. Были там, где было возможно, там были повышены цены. Были государственные займы и лотереи. То есть те деньги, которые товарищу Сталину были нужны, он к эмиссии относился достаточно осторожно. Ну, понятно, пришлось, что если там печатать, да, увеличили после предложения денег, но эти деньги собирали в первую очередь с людей за счет повышения налогов.
То есть это были обеспеченные деньги, то есть их изымали из домохозяйств,
Эти деньги, вы совершенно верно сказали, это деньги, которые были изъяты, условно говоря, из потребления, да, из домохозяйства всего вот этого изъяли, и они были перенаправлены на фронт. Соответственно, отдельные налоги платили те, кто был так или по какой-то причине там был освобожден от призыва, да, платили повышенный налог. То есть здесь...
Интересно, Дмитрий, вот известно, что Великобритания потеряла все свои золотые запасы за годы войны, потому что она расплачивалась за поставки американские. А Советский Союз продавал золото, чтобы получать деньги? Советский Союз кредитовался у американцев во время войны? Или Сталин не хотел тратить резервы и предпочитал брать у народа?
Товарищ Сталин все взял у народа. Единственный случай, известный достоверно, когда было отправлено золото, товарищ Сталин отправил золото из Государственного банка, отправил, это 42-й, лето 42-го года, он отправил его на небольшую партию золота, отправил на крейсере «Эдинбург», отправил в Англию. И в бою, значит, прикрывая, значит, этот самый вот полярный конвой, крейсер был потоплен, золото ушло на дно, его подняли в 81-м году и вернули Советскому Союзу, кстати. Значит, разделили между фирмой, которая поднимала, да, основная часть вернулась в Советский Союз этого золота. Почему оно туда пошло? Это были не поставки по ленд-лизу, скорее всего, это было золото, которое необходимо было для радиопромышленности, для сложных приборов. Да, вот. Ну и плюс еще, это 42-й год, немцы рвались к Сталинграду, не было понятно, что вообще, как пойдут дела. И на всякий случай товарищ Сталин, вот, да, какую-то часть золота таким образом. И был единственный случай. Больше ничего не продавали, никакого золота. Советский Союз все эти свои резервы сберег. Вот. Все, что было нужно платить, можно сказать, что вот те, кто трудился в тылу, да, они оплатили вот ратный труд тех, кто воевал на фронте.
Ну, надо сказать, если выражаться мягко, довольно суровое решение.
Экстремально суровое решение. И вот в том смысле,
сберегать резервы, а там речь, по-моему, шла о сотнях тонн золота, которые были.
Да. Да.
И собирать со своего населения, мягко говоря, неблагополучного.
Вот когда говорят, что советский народ был единый, фронт и тыл были едины, они в первую очередь были связаны, вот, конечно, вот этими деньгами. Да? Потому что, еще раз повторю, тот вот рабочий, который трудился там у станка, колхозник в поле, там, инженер на заводе, они отдавали часть своего заработка, сплатили своим трудом, платили очень тяжелыми материальными условиями, отказом от потребления, они платили тем, кто шел в атаку, кто летал на бомбардировщике, кто стрелял из винтовки. То есть вот здесь вот было, это была совершенно неразрывная связь, которую финансовый механизм обеспечивал. Ну так.
Виталий, мы тебя не слышим.
Да, еще был механизм, который я вот упомянул, изъятие денег фактически, это вот эти заем, да?
Да, подписываться на заем это
вообще. Это же было, это так называется, так называемое добровольное. Это добровольно-принудительное было.
Добровольно-принудительное, да. И, кстати, понимаете, как здесь тоже мы очень часто встречаем в воспоминаниях ветеранов, да, о том, что вот нам мы ничего не получали, мы отдавали, мы подписывали сразу там на заем, там переводили в фонд обороны и так далее. Да. Это мемуарные воспоминания. А документы, доступные сейчас, говорят о том, что, значит, приказы не требовать военнослужащих денег, значит, тех, кто пытается принудительно, там, значит, кто не выплачивает деньги, кто, значит, называется, там, пытается заставить вот, там, подписываться на заем там, административными мерами, снимать с должностей, понижать в званиях, отдавать под трибунал. Вот, солдат должен получить свои деньги. То есть, видите, как разница, да, все говорят, нет, мы ничего не отдавали, документы говорят, что тех, кто пытался с солдата вот это получить, да, как-то истребовать, наказывали.
Дмитрий, у меня еще один вопрос, такой практический. Все-таки сейчас, если брать современную систему Центрального банка, то это такой регулятор, да, регулятор и банк, который имитирует рубль. А уже розница – это Сбербанк и другие банки. Вот у меня просто сразу такой вопрос возник. А почему была избрана вот такая схема распределения денег через полевые учреждения Центрального банка, а не был использован тот же Сбербанк? Ведь казалось бы,
банку проще. Нет, а тогда это была единая система. Государственные трудовые и сберегательные кассы, они подчинялись общей системе. Это, можно сказать, был один единственный такой банк. Вот. И здесь нет, здесь стояла задача системы именно обеспечить, вот, правильно сказать, здесь была важна непрерывность вот этой вот работы. Да? Государство полностью взимело финансовую систему под контролем и, соответственно, таким образом платило. Да?
Дмитрий, а вот эти работники, да, работники Госбанка, которые были при фронтах, да, у них была бронь, их не брали на фронт? То есть они были
носили, почему? Они носили погоны, они носили, находились...
Нет, но они же не участвовали в боевых действиях. То есть их...
Кому-то приходилось. Кому-то приходилось. Но еще раз, солдат службу не выбирают. У них была своя задача, своя работа ответственная, которую они выполняли. Были случаи, когда там им приходилось участвовать в боях, и, ну, в целом они отвечали за то, чтобы солдат вовремя получил деньги, чтобы все расчеты были произведены. Это не боевая, может быть, но это тоже важная ответственная работа.
Это войны, это можно сказать, что это...
Они были рядом с фронтом, они попадали, бывало, попадали под обстрел, попадали там под бомбы, вот, рисковали. Здесь 95% вот сотрудников финансовых вот этих служб, финансистов, они были награждены в ходе войны. То есть эти люди выполняли свою работу.
Это фактически такая часть интендантской службы.
Да, без которой, без тыла. Понимаете, еще раз, фронт, да, фронт, солдат с винтовкой, это такая самая вершина айсберга. Но то, чтобы солдат мог находиться на фронте, стрелять из винтовки, за ним стоит огромная машина, которая его там обеспечивает, кормит, поет, делает ему там патроны, и там все необходимое дает ему для жизни и для боя, да. И ни в коем случае нельзя пренебрегать вот этими службами снабжения, интендантскими, финансовыми и так далее. Да, убери ты их из системы, и все повалится.
Ну, вообще, я просто хочу обратить внимание наших слушателей, что вот эта история, что Советский Союз сам финансировал, но если убрать ленд-лиз поставки, да, это поразительная история, потому что англичане не могли без американской помощи, без продажи своего золота, без кредитов, англичане не могли воевать.
Ну, так и, слава богу, ну, извините, ленд-лиз, 11 миллиардов тех долларов еще. Ленд-лиз закрыл все узкие места советской промышленности. Ленд-лиз, в первую очередь, важнейшие поставки по ленд-лизу, это, в первую очередь, продовольствие.
Продовольственный поёк, практически весь этот долг был списан потом.
Да. Это все, нет, товарищи Сталина профинансировали войну, вот, с одной стороны, советский народ, да, с другой стороны, ленд-лиз был. Да, союзники. А вот, собственно, само вот правительство, да, Советского Союза, оно максимально свои. Так, господи, профицитный бюджет смогли сделать в 45-м году свести. У товарища Сталина в 45-м году уже был, получился профицитный бюджет.
Ну, Дмитрий, если не думать о гражданах, можно и завтра сделать профицитный бюджет. Это дело не хитрое. Это как в том анекдоте. Папа, ты будешь меньше пить? Нет, сынок, ты будешь меньше есть. Так и здесь. Дмитрий, а у меня вот такой вопрос. А можем ли мы говорить о том, что курс рубля был твердым, учитывая такую жесткую финансовую политику? Потому что обычно считается, что во время войн валюта очень сильно девальвируется по понятным причинам. Эмиссия и так далее.
Ну нет, конечно. Я вообще какой был курс рубля? Потому что вообще курс советского рубля во все времена, по-моему, по отношению к иностранной валюте, это всегда был такой странный курс какой-то. Он не рыночный. Он был не рыночный.
Это ты никогда... говоришь об обменном курсе, а я говорю о курсе применительно к килограмму сахара. То есть была ли девальвация?
По отношению килограмма сахара, конечно, обесценился рубль, потому что все, что было за пределами карточной системы, оно все подорожало. Да и по карточкам Советский Союз старался продавать подороже. А что касается того, что сколько стоило, да, то, ну, например, вот просто сравниваем, за танк Т-34 там, в 1942 году, да, советское правительство платило, перечисляло заводу 276 тысяч рублей, а, соответственно, там Шерман, да, там американский танк аналогичного класса, за него платили 30 тысяч долларов. То есть вот можно считать вот так, да?
30 или 300, я не услышал.
30 тысяч долларов.
30?
30 тысяч долларов, да.
Да, но те доллары и нынешние доллары, там разница может быть в тысячу раз.
Огромная, конечно.
Ну, да. Разница есть, нет. Но тогдашние доллары, нынешние, это самое, примерно десятка.
Ну, не, больше, я думаю.
Больше,
10,
больше.
Я думаю, что
примерно сотни. Слушай, нет, примерно, ну что вы, примерно 10, никакой сотни. Примерно 10. Тогдашний доллар по отношению к нынешнему примерно как 1 к 10.
Ну, не может танк стоить 300 тысяч долларов. Ну, смотря какой танк, конечно.
Может танк. А сколько танк стоит? Сейчас танк стоит миллион долларов, напичканной техникой. Нормально. Он так и стоит. Это, соответственно, на конвейере. Нет, так и стоил.
Некоторые автомобили
тогда техника стоят. Тогда техника, в этом смысле, военная стоила дешевле. Так что да, здесь я ничего такого критичного не вижу в этих вещах.
Насколько, Дмитрий, вот когда армия уже шла вперед и возвращала себе Псков, возвращала Ростов, возвращала Киев. Насколько армия, которая все-таки какую-то денежку имела в кармане, насколько она помогала освобожденному населению, покупая у него, значит, какие-то продукты и так далее?
Слушайте, ну как помогала? Она оплачивала. Солдат-офицеры платили, моментально начиналась какая-то движуха, какая-то торговля, платили. Ну,
я как раз это рассматриваю как позитив, потому что армия приходила и нет, давала какие-то деньги людям, и у людей какие-то хоть появлялись средства.
Да, 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 да. Армия платила. И здесь... Армия платила, и, соответственно, здесь рассчитывалась. И...
Что, платили за постой, платили?
Ну, платили за постой, не платили. Платили за все, что солдат покупал как бы для себя, да, в каких-то ситуациях. Он за это платил.
Дмитрий, а насколько быстро на освобожденных территориях восстанавливалось финансирование экономики, бюджетной сферы, там, школ, больниц? То есть, насколько быстро советская власть восстанавливала финансирование гражданской жизни? Ну, те же отделения Госбанка, как быстро они вас... Например, вот освободили Псков, да? Как скоро туда приходило отделение банка и начинало платить врачам, учителям, не
слушайте,
знаю, там, чиновникам?
Я сейчас не назову вам, да. Чиновникам сразу. Вот чиновникам платили моментально, да? Значит, вот это вот восстановление денежного обращения, оно считалось одним из ключевых факторов восстановления экономики вообще. То есть понимали, что без денег это было такое, это было самое такое зримое свидетельство возвращения советской власти, возвращения этого советского порядка.
Справедливо, кстати.
Обеспечить, вот не надо все эти ля-ля, да, вот, у людей должны появиться какие-то деньги, сразу нужно дать возможность хоть какую-то, вот через это ощутить жизнь лучше. Да, старались максимально быстро это обеспечить.
И это тоже вот. Было все систематизировано, был какой-то регламент, вот армия зашла, Тут же назначили председателя райисполкома, тут же, значит, назначили его замов, тут же нашли бывшего, так сказать, банкира, тут же открыли офис.
С собой везли, да.
Тут же дали ему сейф, тут же дали ему денег.
Максимально быстро старались.
Тут же составили штат средней школы, больницы.
Ну, не тут же, но понятно, что старались восстанавливать все это очень быстро в приоритетном порядке, потому что нужно было показывать, что вот это, опять же, положительное такое позитивное отношение населения, да, это один из сильнейших факторов морального состояния войск.
И сюда же, наверное, входило восстановление советской торговли, да, то есть магазинов.
Разрешали, нет, ну, советскую торговлю, вот с ней восстановить ее было сложнее. Вот проще было разрешать не цепляться в какой-то момент к черному рынку, да, который существовал. Важнее было, чтобы люди что-то могли купить, была какая-то жизнь, там советский магазин откроем потом, да, вот есть, как раз наоборот, было сложно обеспечить снабжение по карточкам, да, вот обеспечить, завести товары, продавать их по твердым ценам, вот это все было сложно, а дать возможность людям как-то вот кормиться здесь своим хозяйством и что-то самим заниматься каким-то мелким делом, даже на какие-то, скажем так, несоответствия там с советским этим плановым практикам смотрели сквозь пальцы. Было
Дим, а вот еще там у нас какое-то время остается. А как жила деревня? Ведь советская власть после знаменитой коллективизации ведь запретила фактически там, да?
Очень плохо.
Но тем не менее, наверное, глаза закрывали на всякие подсобные хозяйства.
Закрывали глаза, потому что иначе совсем нечего было бы есть. То есть закрывали глаза на рост цен на колхозных рынках, закрывали глаза на всевозможную там какую-то, как называлось, там, спекуляцию, и, соответственно, здесь старались к этому не цепляться. Потому что было не до этого.
А общемировой никакой финансовой системы не существовало в то время.
Нет,
она после войны родилась фактически, да?
После войны уже занялись, да.
Да. Но тем не менее, вот другие страны, в других странах и другие страны, ну, в общем, примерно то же самое все везде происходило, одинаково.
В общем, да. Здесь нельзя.
Ну, там Штаты, они жили и жили, там у них войны не было.
Штаты жили и жили, Штаты платили, военный заказ очень сильно оживил экономику. Вот, да. Штаты платили, стали сразу зарабатывать. Но почему еще в Штатах женщины пошли на заводы? Да, мужчин призвали, а женщины пошли на работу, стали получать достаточно большие деньги. То есть в этом смысле военная экономика дала толчок, да.
В Англии была карточная система, которая еще после войны держалась довольно долго.
Да, и в Англии не было, кстати, черного рынка. Вот Англия была единственной страной, вот, воюющей, в которой не было черного рынка. Вот англичане, честно. Вот они вот все, что вот, да, в магазине по карточкам продажи, вот что, это единственная страна, где черного рынка не возникло. Хотя нормы были очень маленькие. Англичане очень сильно тоже ужались в потреблении. Но здесь вот здесь такой уровень солидарности был очень высокий.
Ну что, Виталий, по-моему, это был замечательный рассказ. И действительно, мы рассказали, благодаря Дмитрию Прокофьеву, историку из Санкт-Петербурга, очень много важных деталей, которые, может быть, не видны на широком холсте, да, Дима, войны, но которые определяли жизнь миллионов людей на фронте и рядом с фронтом, и у прифронтовой полосы. Вот, это была программа «Цена победы». Наш гость, историк Дмитрий Прокофьев. Мы с Виталием Дымарским прощаемся, Дмитрий, с вами. Услышимся. Спасибо. Ровно через неделю.
Программа «Цена победы».